Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Во второй части радиожурнала мы встретимся с классиком грузинского кино Александром Рехвиашвили, а начнем январское кинообозрение с примечательного экспериментального проекта. Это дебютный фильм Серхио Кабальера. Он участвует в конкурсе первого в 2011 году крупного кинофестиваля, который 26 января открылся в Роттердаме. Подводя итоги 2010 года в нашей программе, мы недоумевали, отчего так много стало замечательных картин о привидениях и переселении душ. И вот, пожалуйста, снова кино о призраках. О Серхио Кабальера и его фильме «Край света» кинокритик Борис Нелепо.
Кабальера возглавляет знаменитый музыкальный фестиваль «Сонар», при поддержке которого сделан «Край света». Это история двух русскоязычных привидений, которые бредут по паломническому пути святого Иакова, чтобы снова обрести земную жизнь. Кабальера изобретает новый жанр – медитативную комедию. Несмотря на то, что «Край света» во многом вдохновлен экспериментальным фильмом Филиппа Гореля «Внутренний шрам», выглядит он пародией на все медленные фильмы последнего времени разом. Сложно не вспомнить недавнюю рыцарскую честь каталонца Альберто Серры. Сравнение не случайное. Оператор «Края света» свою карьеру начинал именно на том фильме. Кино получилось очень странное. Оно вписывается во все тенденции актуального кинематографа последнего времени, но при этом все равно стоит немного особняком. Сюжетный минимализм компенсируется фантастической красотой пейзажными видами, меланхоличным юмором и наличием второстепенных героев, прекрасных оленей, с которыми заводит дружбу одно из привидений. Не забудем и о музыкальном бэкграунде создателей фильма. Фоном для этого роуд-муви стали композиции Нико и электронного дуэта Suicide. Who's rider, motorcycle hero? He's a looking so cute. He's a blazing away. Like a stars in the universe.
Не знаю, как сам Серхио Кабальера объясняет русскоязычность фильма, но подозреваю, что режиссер для таинственности выбрал язык, который большинству его зрителей не должен быть понятен. Такие нетривиальные существа, как привидения, и обязаны изрекать какую-то тарабарщину. Зрители, понимающие их не очень искусно интонированную речь, какую-то часть очарования не постигают. Но все же главное в фильме «Край света» не диалог, а красивейшие безлюдные пейзажи, частью которых становятся два призрака в белых балахонах и их конь, иногда настоящий, иногда из папье-маше. Отмечу и актерское мастерство филина, которого встречают на пути герои. Они также неведомо отчего истребляют девушку-хиппи, а позднее и родственную ей недотыкомку из ада, так что встречаются в этом медленном кино и некие всплески экшена. Оператор Эдуард Грау снимал, среди прочего, одинокого мужчину Тома Форда, шедевр декоративности. «Край света» можно сравнить с другим недавним пейзажным фильмом, необходимым убийством Ежи Скалимовского, историей скитаний угрюмого маджахеда по зимнему польскому лесу. Лес и населяющая его живность намного интереснее маджахеда, от которого, ко всеобщему удовольствию, в финале остаются только потеки крови на спине лошади, родной сестры, коня из фильма «Кабальера». На «Волнах свободы» январское кинообозрение. Еще одна комедия, но совсем другого толка. О новой ленте Франсуа Озона мы уже говорили в сентябре, когда ее показывали на Венецианском фестивале. Тогда, правда, все буквально и неправильно переводили название «Ваза». В российском прокате фильм именуется «Отчаянной домохозяйкой». Это ближе к истине. Говорят, что многое в этом фильме понятно только французам, а иностранец некоторые актуальные шутки не заметит и будет скучать. Катерина Прокофьева не только заметила, но и обсудила звучащие в картине фразы Николя Саркози и другие политические намеки с режиссером Франсуа Озоном.
Фильм получился музыкальным, смешным и с Данёв. Ей 67 лет, а она все еще играет Роман с Жераром Депардье в этом фильме, вконец ожиревшим и стриженным под горшок. После звездного состава восьми женщин Франсуа в озоновую зону пускает лишь самых воспетых. В данном случае компанию «Святой паре» составляли Фабрис Лукини, Жюдит Годреш и Жереми Ренье. Озон особенно увлекается темой женственности, материнства и социального положения женщин, а также особенностями женского нервного срыва. Мало того, предпочитает работать с женщинами. Вот что он говорит об этом.
Да, мне больше нравится работать с женщинами, прежде всего потому, что они значительно менее нарциссичны, чем мужчины. Они готовы принять больше риска, что касается манеры игры. Это сложно, потому что ролей для них меньше, чем для мужчин. Я считаю, что кино в принципе владеют мачистские тенденции. Тем не менее, в женщинах много энтузиазма, и они способны плотнее приблизиться к режиссерскому замыслу. И потом, женщины-актрисы по природе. Они привыкли к тому, что на них смотрят, привыкли играть в жизни, и они согласны с тем, что мужчина-режиссер будет руководить ими, вести их. По умолчанию согласны. Тогда как я знаю многих мужчин-актеров, которые не очень готовы к тому, чтобы им говорили, что и как делать.
Но и с женщинами по-разному. Женщины ведь разные.
Ну, конечно, единого способа работы нет. Каждому актеру нужно найти свой ключ. В полной мере я понял это в работе над восьмью женщинами. Передо мной были восемь женщин, абсолютно разных. С Катрин Денёв нельзя общаться так, как с Эммануэль Биар, а с Биар, как с Изабель Юпер. Одному нужны психологические выкладки сценария, другому важно, как стать и как повернуться. Катрин, например, очень сильно вникает в ожидания режиссера. Ей важно знать, какой фильм должен получиться. Другие, как Фабрис Лукини, например, хотят знать истинное значение своей реплики, какой смысл в тексте, конкретную мизансцену. Ну, а есть актеры, которые вообще ничего не хотят, как Жюдит, например. Она только спрашивает, хорошо ли держится прическа и идет ли ей это платье.
Катрин сразу согласилась на эту роль.
Мне сначала было не совсем ловко предлагать ей роль клуши домохозяйки, потому что она совсем не такая. Но когда она прочитала сценарий, она смеялась. И да, согласилась сразу. А я начал строить вокруг нее семью. Она сказала, вот увидите, очень легко будет найти мне любовника, и очень сложно мужа. Так и оказалось. На место любовника сразу подошел Жерар Депардье. Это мистическая пара на экране. У них какая-то химия. Они всегда хорошо смотрят. Делали уже 6 фильмов вместе, это 7-й. А вот на роль мужа я подобрал Фабриса Лукини, которого я ей таким образом противопоставил, потому что Катрин – киноактриса, а Фабрис – из театрального мира. И мне было интересно их столкнуть, потому что по сценарию у них тоже не все гладко. Я подумал, что будут искры.
Сцена, где Денёв и Депардье танцуют на дискотеке, она настолько ожидаема, что почти карикатурна.
Вновь объединить Катрин и Жерара – это была мечта. Это двое французских актеров, которых я обожаю. Они ведь представляют лицо французского кинематографа уже 30 лет. И вот эта сцена, когда они танцуют в Бадабуме, для нас, французов, невероятная. Они как постаревшие члены семьи и словно 20-летние танцуют на дискотеке. Очень трогательная, волнующая сцена. И потом поцелуй. Конечно, в таких случаях всегда нужен поцелуй.
Вот я смотрела фильм, и у меня ощущение было, что Озон стебется. Это сладкая постаревшая парочка, романтика 70-х, речь домохозяйки, в которой она с трибуны кричит избирателям: «Да, я ваша мать, мать всех французов», и концовка «Великая американская мечта». Все это не может быть серьезно. Вы серьезно?
Ну, это комедия. Позвольте, это же нереалистическая драма. Конечно, я хотела бы играть эту историю, чтобы она была смешная, ироничная немного, местами меланхоличная, но у меня совсем не было намерения смеяться над этими персонажами. Наоборот, я к ним питаю нежность. И потом, вы совершенно правильно сказали, мне хотелось переработать секс-стори по-американски. Некто, кто был унижен, берет реванш. Но, с другой стороны, мои персонажи не черно-белые. Именно поэтому мне было интересно показать, например, развитие персонажа Жюдит. В начале фильма она ругает мать за то, что та клуша. А потом оказывается, что клуша — это сама Жюдит. Это она не может решиться ни мужа оставить, ни сделать аборт. Что касается матриархальной речи мадам Пюжоль, я понимаю, что некоторых это может раздражать. Но, в конце концов, это речь в логике персонажа. Я думаю, что зритель достаточно умен, чтобы это почувствовать и различить иронию и нежность.
Одноименная пьеса была написана в 80-х годах Пьером Барье и Жан-Пьером Греди и 570 раз сыграна в театре Антуан. Озон, стало быть, принялся историей Сюзан Пюжоль, пожилой домохозяйки, которая записывает в блокнотик милые бездарные стишки про белочек, которых она встречает в парке во время утренней пробежки. У Сюзан двое взрослых детей и нервный муж-тиран, который управляет фабрикой по производству зонтиков и изменяет жене секретаршей. Когда месье Пюжоль попадает в больницу, а рабочие на фабрике бастуют, Сюзан приходится вмешаться. Пьеса заканчивается тем, что Сюзан остается на месте директора. Но Озон продолжил концовку. В его подаче Робер Пюжоль таки возвращается к роли управляющего, а Сюзан, поняв, что экшен – это ее стихия, идет в политику, становится кандидатом и выступает на местных выборах против своего бывшего любовника, старого коммуниста Мориса Бабена в исполнении Депардье. Франсуа Озон.
Пьесу я читал давным-давно, но все никак не мог понять, как адаптировать ее к экрану. Мне все казалось, что история не очень актуальна. А в 2007 году в президентских выборах во второй тур вместе с Николя Саркози вышла Сеголен Руайаль. То, что происходило вокруг ее кандидатуры, заставило меня подумать, что со времени истории Сюзан Пюжоль немного изменилось. Я перечитал пьесу еще раз и решил делать фильм.
Но вам не захотелось перенести действие в наши дни?
Я думал об этом, но получилась бы не комедия, а социальная драма. Вышла бы картина с социальной тематикой, а-ля Кен Лоуч. А я этого не хотел. Я решил оставить действие в 70-х годах, чтобы это не вызывало прямого прочтения. Чтобы можно было посмеяться, потому что, когда есть дистанция, смеяться всегда легче. Да и все мы идеализируем прошлое. В конце концов, тот период был очень похож на сегодняшний. Тоже кризис, нефть, безработица, похищение директоров больших компаний. Разница в том, что тогда у коммунистов было 20%, а сейчас их почти нет. Для вас это может быть не так экзотично, а для нас – да.
Вам тогда было 10 лет, вы лично не можете ничего помнить из тех времен, но вы с таким умилением, теперь я знаю, что с умилением, показываете 70-е.
Да, я должен был исследовать то время. Я хотел снова найти 70-е моего детства, те, что я видел детскими глазами. Все эти высокие прически, завод по производству зонтиков. Конечно, это стилизация, все игровое, реконструкция, но таково было мое стремление сохранить театральный аспект. Есть режиссеры, которые стараются быть как можно более реалистичными. А для меня вот важно признать, что это спектакль. Я думаю, что и для зрителя отдельное удовольствие понимать, что это игрушка такая.
Это ваша третья адаптация от театральной пьесы к кино?
Да, предыдущие были «Капли воды на раскаленных камнях» по Фассбиндеру и «Восемь женщин» по Тома. Мне нравится переносить театр в кино. Я думаю, что это близкие вещи. Однако, когда вы смотрите спектакль в театре, это просто представление. А в кино вам легче идентифицировать себя с персонажем. Может, это такая брехтовская сторона моей натуры, не знаю. Но вот именно это мне в адаптациях и интересно.
Кажется, несмотря на нарочитую театральность, в фильме есть и архивные кадры.
Там есть опрос мужчин на улице. Их спрашивают, надо ли женщинам ходить на работу. Так вот, это настоящая съемка уличной анкеты 70-х. Я бы в жизни не осмелился сам высказаться в настолько женоненавистическом духе, даже додуматься до этого.
В Каннах Озона предупредили, что фильм слишком французский и не обязательно понравится иностранной публике. Но в Венеции стало понятно, что фильм вполне зрительский. Теперь Озон уже с полным правом утверждает, что чем больше в фильме национальной идентичности, тем больше у него шансов у заграничной аудитории. Почему вы изменили концовку пьесы?
Я много обрезал, но и много добавил. Мне просто подумалось, что напрашивается третий акт. Сюзан не захотелось возвращаться к кастрюлям. Получилось более современно. Получился феминистический фильм. Это да.
Для французов выражение, использованное в фильме «вернуться к кастрюлям», «работать больше, чтобы больше получать» – это ссылки к словам Саркози, а не пустой звук. В картине даже обыгрывается эпизод, в котором Робер Пюжоль говорит «отвали, дурачье» – фраза, которую сказал Николя Саркози мальчишке на улице. Фраза, ставшая во Франции знаменитой.
Да, конечно, это из той поры. Но я не вкладывал дополнительного смысла. Просто эти фразы вошли в обиходную речь. Мальчишки в школе на переменах говорят друг другу «отвали, дурачье», потому что им пример подали сверху. Президент республики, как-никак.
Мне очень понравился Жереми Ренье в роли молодого Пюжоля.
Мне захотелось дать Жереми роль такую лучистую, чтобы он там все время улыбался, так как он все время играет очень мрачные роли. Сначала у меня в моем старом фильме «Криминальные любовники», очень часто у братьев Дарден. А на роль дочери я перебрал очень много актрис. И вот Жюдит была лучшей стервой с обворожительной улыбкой, очень естественным образом.
Жюдит Годреш.
Вот, женщины постоянно пытаются доказать, что они не только то, что они есть. Не только мама, не только жена, не только любовница. Это все так до сих пор. Я могу как женщина и актриса проводить параллели. Мне все равно часто приходится чувствовать себя вещью в роли актрисы. А Бог свидетель, что быть актрисой сильно развязывает руки и дает многочисленные возможности. И все равно, бац, ты находишься в положении, когда тебе нужно снова доказывать, что ты не только актриса.
Об этом и фильм.
Мне кажется, как раз Франция – это страна, где женщинам уделяется много внимания по сравнению с другими странами. А тем временем столько в мире всяких ужасов по отношению к женщинам. Я как француженка и актриса со своей колокольни могу сказать, что, по моему разумению, этот кошмар должен прекратиться. Но это будет абсурдно звучать.
Режиссеры фильма «Отчаянная домохозяйка» Франсуа Зона и актрису Жюдит Годреш расспрашивала Катерина Прокофьева. На «Свободы» вы слушаете январское кинообозрение. «Прощание с Офелией» – так озаглавил Борис Парамонов эссе памяти Сюзанны Йорк. Замечательная актриса скончалась 15 января в Лондоне. Ей было 72 года.
Мне трудно судить, насколько Сюзанна Йорк известна сейчас в России. Вряд ли широко известна. Прежде всего потому, что она уже давно перестала сниматься в кино, выступая в основном в театре. Но ее видели еще в Советском Союзе. В 60-е годы она появилась на советских экранах в двух больших ролях. Том Джонс с Альбертом Финни и с Джейн Фонда в фильме «Загнанных лошадей пристреливают». Сначала показали лошадей. Помнится, на этот фильм шли, чтобы посмотреть знаменитую Фонда, Джейн Фонда, которую советская пресса раздувала еще за ее левацкую политическую активность. Но как только в кадре появилась и повела свою роль Сюзанна Йорк, я на Джейн Фонда и глядеть перестал. Сюзанна Йорк совершенно ее забила. Это не только мое мнение. В Соединенных Штатах именно за эту роль ее номинировали на «Оскара». Сюзанна Йорк отошла от кино во многом из-за своей внешности. Ее нельзя было представить в какой-либо роли, кроме роли инфантильной женщины, женщины-ребенка. Изящная, с огромными голубыми глазами, большим и тоже каким-то детским ртом, не то что нимфетка, а именно слабая женщина, которую легко обидеть и эксплуатировать. Невинная женщина, которая плохо кончит, которую жизнь добьет. Незабываемая сцена в лошадях, когда она, уже испытавшая нервный срыв, стоит в одежде под душем. Ее архетип Офелия, пожалуй, так можно сказать. Понятно, что с годами роли этого плана сделались не для нее. Но в 68-м году она снялась в фильме «Убийство сестры Джордж», снятом в Англии замечательным американским режиссером Робертом Олдричем, к сожалению, малоизвестным широкой публике. Даже если б не было загнанных лошадей, Сюзанна Йорк осталась бы в истории кино после «Убийства сестры Джордж». Фильм был для того времени необычно смелым, как по теме, так и по ее разработке. Это фильм о лесбиянках, но тема взята не в ее сексуальной специфике, а в глубокой психологической разработке, выходящей за рамки гей-контекста. Сусанна Йорк играет молодую сожительницу уже достаточно пожилой телевизионной актрисы, выступающей в популярном сериале о добрых делах некой монахини, вот этой самой сестры Джордж. Чайлди, героиня Сусанны Йорк, последняя любовь уже состарившейся Джун, так зовут актрису. Она очаровательно легкомысленна, склонна обманывать Джун, встречается и с мальчиками, при этом воображает себя поэтессой. Джун ревнует ее, боится потерять и вдобавок к этому узнает, что сериал скоро прекратят, и она останется без работы. Ситуацию ловко использует большая административная начальница, сама при встрече с Чайлди, ощутившая в себе подавленные лесбийские склонности. Она соблазняет Чайлди, обещая, что ее стихи прочтут в радиопередаче BBC. В результате Джун, актриса, лишается всего, и работы, и любовницы. Но как кончается ее линия, нам сейчас не важно. Необыкновенно важна последняя сцена, в которой участвует Чайлди, Сусанна Йорк. Сцена совращения ее начальницей. Это шедевр актерского мастерства Сусанны Йорк. В некоторых американских штатах эта сцена была запрещена для показа в кинотеатрах. Есть еще две важные киноработы Сусанны Йорк, которые нужно упомянуть. Фильм «Служанки» по пьесе Жана Жене, где она играла с Глендой Джексон, и фильм Роберта Олтмана «Призраки», в котором Сусанна Йорк играла женщину, сходящую с ума. Олтман – признанный мастер, но этот его фильм трудно смотреть, это скорее экспериментальное кино. И я бы назвал еще один фильм Сусанны Йорк «XYZ». Там она выступала вместе с Майклом Кеном и уже немолодой Элизабет Тейлор. Это изящная, скорее, комедия, обыгрывающая, опять же, лесбийскую тему. Майкл Кен, преуспевающий лондонский адвокат, женатый на Элизабет Тейлор, заводит роман с их общей знакомой молодой женщиной Сусанной Йорк, которой собирается уйти. Тейлор, женщина хваткая и умная, не устраивая скандала, наоборот, сближается с Сусанной Йорк и в доверительных, якобы дружеских разговорах выясняет, что та была школьницей, влюблена в одну ее учительницу. После этого для Тейлор уже не составляет трудности склонить Йорк к лесбийскому роману, причем она устраивается так, что их накрывает муж, Майкл Кен. Финал, что называется, открытый. Кого теперь любить и кого отвергать мужу, жену или любовницу? Все ему, изменнику, изменили. Уравнение с тремя неизвестными. XYZ. В сущности, это пустячок, но пикантный, пряный. Такие вещи требуют первоклассного исполнения. И Сусанна Йорк выдерживает уровень своих знаменитых партнеров. Она и вообще не хуже Элизабет Тейлор. Тейлор, состарившись, стала неплохой актрисой. Ей идут роли пожилых стерв. А в ролях молодых Сусанна Йорк несравненно лучше. Во всяком случае, так мне кажется. И для ее поклонников Сусанна Йорк остается молодой.
Борис Парамонов в памяти Сусанны Йорк. После сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» мы продолжим разговор о кино. Встретимся с режиссером Александром Рихвиашвили, автором грузинской хроники XIX века и других превосходных фильмов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В дагестанском городе Хасавюрт в среду вечером 2 человека погибли и 5 были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля у одного из городских кафе, сообщают информационные агентства, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Сообщение о бомбе, заложенной в московском аэропорту Домодедово, судя по всему, оказалось ложным. В аэропорту проведена проверка помещений и готовых к вылету самолетов. Ведется также поиск звонившего. В понедельник в Домодедове произошел теракт, унесший жизни 35 человек. В Москве и Московской области в среду был день траура по погибшим. Дмитрий Медведев в этом году решит, будет ли он вновь баллотироваться на пост президента России. Об этом Медведев заявил в интервью телеканалу Bloomberg TV в среду, накануне открытия Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Медведев выступил на открытии форума. Он признал, что Россия сталкивается с большими трудностями, но призвал мировое сообщество, в частности деловые круги, увидеть, что мы действительно развиваемся и идем вперед. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко считает виновным в обрушении кровли в торговом центре «ОК» его владельца. Во вторник вечером при падении крыши гипермаркета погибла женщина. Около 20 человек пострадали, 12 остаются в больнице. В Египте второй день продолжаются массовые уличные акции протеста с требованием отставки президента Хосни Мубарака. По разным данным, задержано от 500 до 850 участников акций. Власти Туниса выдали международный ордер на арест бежавшего из страны бывшего президента Зина Эль-Абидина Бен Али и его супруги.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек. Наш гость сегодня кинорежиссер, которому я многим обязан. Даже считаю его учителем, хотя мы никогда не встречались. Александр Рехвиашвили очень сильно повлиял на мое представление о том, каким должно быть кино. В Ленинграде существовал кинотеатр госфильмофонда «Спартак», и там, в начале 80-х, я посмотрел первую полнометражную картину Рехвиашвили «Грузинская хроника XIX века», а потом смотрел ее еще два или три раза. Все в этом фильме было необычайно. Время, точно в романе Роб Грие, лишенное темпоральности, сеть сюжета с непривычно крупными для советского кинематографа ячейками и обрывом перед развязкой, картинка Магритта в кадре. К тому же юный герой, раздавленный бюрократической машиной Российской империи, казался нам, а сразу возник круг поклонников Рехвиашвили, ровесникам-диссидентам.
Пусть войдет тот студент. Вы знаете, вас ищут. Садитесь. Мы должны жить разнообразной жизнью. Лучшее из всех лекарств – разнообразие. Поверьте мне, я тоже бывал в состоянии, когда несуществующие принимаются за существующие, и даже наоборот.
Вторая картина Рехвиашвили «Путь домой», 81-й год, снова рассказ о жертве унылого зла. Третья ступень, тот же конфликт юности с косностью, но уже в наши дни, вышла в 86-м году. Следующий фильм был закончен за год до краха Советского Союза и этому распаду посвящен «Приближение», «Притча о семье», которая вспомнила старые обиды и решила поделить дом. Казалось, что после отмены цензуры Александр Рехвиашвили сможет снимать свободно и работать много, но случилось так, что «Приближение» стало его последним игровым фильмом. Я часто спрашивал тбилисских знакомых о судьбе режиссера, и мне говорили, что Рехвиашвили живет уединенно, снимает что-то малобюджетное для телевидения. Сейчас в Грузии не до кино. Я собирался сделать эту передачу в 2008 году, к 70-летию Александра Павловича, потом в 2009, к 30-летию выхода на экраны «Грузинской хроники», но так и не смог выбраться в Тбилиси, да и говорили, что Рехвиашвили интервью не дает. Но повезло моему коллеге Юрию Вачнадзе, он встретился с режиссером.
Саша Рехвиашвили – человек очень закрытый. Он, можно сказать, весь в себе. Для журналистов секрет Полишинеля, что взять интервью у известного грузинского кинорежиссера – большая, почти неразрешимая проблема. В Грузии Сашу никто и никогда не называет Александром. И дело здесь не в некой фамильярности. Просто такова грузинская традиция – называть своих достойных сынов только по имени, зачастую сокращенному домашнему, скажем, Гогла, поэт Георгий Леонидзе, Робико, режиссер Роберт Стулло. Мир кино Рехвиашвили критики иногда называют кавкианским. И не только потому, что фильмов у него, как и романов у Кафки, мало. Но, подобно Кафке, он всю свою жизнь создает как бы один большой фильм. Как справедливо заметил один из кинокритиков, суть его произведений проста. Как сохранить живую жизненность в мире, где все абсолютно детерминировано? Как сохранить живую реальность вопреки тотальной обусловленности человеческих отношений и ситуаций? Моя встреча с Сашей не носила характера общепринятой формы взятия интервью у респондента. Он пришел ко мне домой в гости, и мы, люди одного поколения, побеседовали за жизнь. Впрочем, даже в таком, можно сказать, камерном, интимном общении мой собеседник был достаточно сдержан в своих суждениях и оценках. Все было, как и в его фильмах, где выверенное сочетание неторопливого действа с наполненными содержанием паузами создают необычную, нетрадиционную панораму бытия. Саша, все ваши фильмы – это некие притчи. Вот притчеобразность вашего кинематографа, кинематографа Рихвиашвили, его именно так можно назвать, насколько я понимаю, и вы об этом, может быть, сами скажете, вы не очень садитесь в мейнстрим грузинского кинематографа. Вот чем все это обусловлено?
Есть какая-то традиционная, такая шаблонная форма зрительского сознания. Грузинское кино — это какая-то комедия, это веселые. Но мои фильмы, я не знаю, они хуже, лучше, это немножко, да, другое кино. Тут я всегда как-то смотрел на реальность, в которой я жил, трагическим взглядом. То, что для меня такое познание самого себя и познание этой реальности можно не через комедию больше, а больше через какую-то драму или через какую-то трагическую такую форму видения. Вот крен в сторону какой-то драмы, ближе к трагическому какому-то миру, такое ощущение, мировосприятию. Вот это как-то отличает мои фильмы от большинства грузинских фильмов, которые очень такие веселые, жизнерадостные, и зрители оставляют в пасхальном как бы настроении. Это связано, не знаю, с моим характером, видно. Я не очень разговорчивый, не очень, я такой веселый, может быть. Я всегда посвящал фильмы несправедливости, которые существовали в жизни людей, существуют, и еще будут, конечно, вечно вас сопровождать. Тема борьбы со злом и присутствия зла в нашей жизни. Вот эта тема, которая в грузинском кино, ну, как бы и отсутствовала, но на самом деле это была такая реальность, где зло имело огромное значение в жизни людей. То есть зло, оно как бы давлело над жизнью человека. И вот эта тема, которую я постоянно разрабатывал.
В этом смысле я вспоминаю Мераба Мамардашвили, который говорил о незаконной радости грузин.
Я этой радости никогда вот в своих фильмах не пытался выражать. Ну да, незаконные. Наши комедии, откровенно говоря, мне иногда вызывали стыд и смущение. Потому что не до комедий было в нашей жизни. Как бы создана была модель вот какими-то верхами, которые отвечали за идеологию. Вот грузинское кино как бы выпала доля, такая нехорошая доля, быть носителем радости, несуществующей радости, которой на самом деле не было. Но в кино оно как бы присутствовало и убеждала людей, что эта радость существует не только в кино, но и существует на самом деле в жизни. Была какая-то, видно, идеологическая такая политика. Есть такая замечательная грузинская пословица, которую даже в каком-то своем фильме использовал. Человек лучше привычная болезнь, чем непривычная радость. Вот эта непривычная радость стала как бы привычной болезнью для нас. И вот это было сутью направленности нашего кинематографа.
Многие критики писали о том, что ваш кинематографический герой – это просто мертвые вещи. Мертвые в кавычках, конечно. Там неверные женщины, неверные друзья и так далее. Что главный определяющий для вас – это пространство, его свойства. А вот условия существования этих людей, они извечны, как извечно добро, извечно зло. И что вы практически боролись всю жизнь против зла, но не конкретного, не персонифицированного, а вот того общего зла.
Зло не конкретно. Во всяком случае, в нашей жизни. Мы не знали, откуда шло зло. От государства нет. Оно существовало всегда. И вот этому посвящено. Практически все фильмы посвящены присутствию зла. Не борьбы со злом, а присутствию зла в нашей жизни. Я никогда не боролся со злом, потому что с ним бороться не нужно. Это никаких результатов не дает. Но о присутствии зла я всегда снимал фильмы. О том, что оно всегда сопровождает нас в большей или меньшей степени.
Основные ваши фильмы вышли в эпоху советского тоталитаризма. В то же время в ваших фильмах есть некая тотальная обусловленность человеческих отношений. Хотя бы вот то, что вы говорили. Добро, зло.
Нет, не распределяю там добро и зло, не распределяю так. Просто я всегда беру какую-то историю, и у меня есть какие-то, кроме моральных так, концепций, какие-то еще личные взгляды на форму, как это все это выразить. Я всегда сюжет разрушаю. Они как бы фрагменты какого-то цельного сюжета. Для меня имеет огромное, допустим, значение соотношение паузы и звука. Целая драматургия построена на тишине и на звуке, присутствии пропорции в фильме. Это формальная сторона для меня имеет огромное значение. Даже, может быть, более высокое значение. То, что вот эта форма новая, она открывает какую-то старую, такую традиционную концепцию какой-то с новой стороны, с невидимой стороны. Это все зависит от формы. той стороны, которой еще никто ее не воспринимал. И вот как в кубизме, например. Да? Кубизм – это есть восприятие одного предмета с разных точек зрения, одновременно. Попытку я делал вот в кино то же самое. Тут увидеть с невидимой стороны предмет и явление, увидеть. Я ставил перед собой такую цель. Это достигается минимальными средствами, минимальными. И такой вот минимализм я использовал как средство, как и форму всего своего творчества.
Хорошо. В каком из ваших фильмов, по вашему мнению, больше всего это удалось? Какой из фильмов для вас самый дорогой? Вот с точки зрения той концепции, которую вы только что изложили.
«Путь домой». Вот, по-моему, там я достиг максимальной упрощенности вот, форм. Вот там цельность какая-то существует, вот этих поисков форм, которые очень простые.
Но он не самый популярный.
Нет, он не самый популярный. Самый популярный, к сожалению, вот «Ступень», где по причинам того, что уже было очень сильное желание Госкино СССР, чтобы я изменил свой стиль, не снимал черно-белый, был первый цветной фильм, который они потребовали категорически. Если это будет черно-белый фильм, они не разрешали его запускать производство. Были поставлены условия. У меня даже сохранилось письмо, он очень симпатичный для меня был человек, хотя его как-то вспоминают не совсем добрым словом. Был такой главный редактор Евгений Цурков. Он мне прислал письмо. Главный редактор Госкино просто прислал письмо режиссера, который делает все наоборот, чем они хотят. Где он мне признается в великом таком уважении к моему творчеству, но советует изменить и формально, и такой концептуальный направление. Если это не будет, фильма не будет. И небольшой компромисс мне пришлось сделать в фильме «Ступень». Он такой уже более зрительский, более популярный. Я, к сожалению, отступил от понятий, которые я придерживался до этого в этих своих фильмах. Я даже вам скажу, что я даже такой имел смелость, что отказаться от участия в Каннском фестивале. «Ступень» фильма, его отобрали для Каннского фестиваля. Он уже был в программе, был буклет отпечатан. И потом я решил отказаться, считая, что... Ну, я в этом убежден, что фестиваль – это вред. Это какая-то коммерческая игра каких-то людей, которые кино как творчеству, как искусству приносит больше вреда, чем пользы. Я отказался от этого.
В каком году это было?
Это было или в 86-м, и мне вызвал лично Ермаш и ругался всякими нецензурными словами, но с большим уважением отнесся ко мне. Говорит, что все приходят, просят, чтобы их фильмы там представили, а вы пишете, отказываетесь от участия в фестивале. Это было Куликовна там какой-то мне показал, по-моему, с его текстом какую-то большую брошюру, там реклама этого фильма была. Какую-то пошлость я вижу в фестивалях и считаю, что это носит вред особенно молодому поколению. То есть оно ориентирует на ложные ориентиры, на ложные пути в кинематографе. Фестивали приносят больше вреда кино как искусству, чем какой-то пользы.
На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». На вопросы Юрия Вачнадзе отвечает режиссер Александр Рихвиашвили.
Такой вот вопрос. Что произошло с грузинским кинематографом? Ну, с одной стороны, мы сказали, что он был в какой-то мере искусственным. Это раз. Второе, что в советские времена... иносказательность, недосказанность выступала на первое место, и тот, кто умел это красиво подать, он становился творцом. Этого нет уже, так? И, наконец, третье, просто нету денег. Вот что произошло с грузинским кинематографом? И в частности, почему молчите вы?
Вы знаете, какая вещь? Кино – это деньги. Вот даже Эйзенштейн, который слово «деньги» с ним никак не связывается, да? Даже он говорил, что кино – это деньги, деньги, деньги. Это деньги. Денег в Грузии нет и не будет на кино. Может, там на мосты будут, на дороги будут. Но на кино денег и не предвидится. И никто их не даст. Коммерция в Грузии кино не может быть, потому что нет проката. Вырваться на мировой прокат грузинского кинематографа исключено. Единственное, это возможность сделать совместные фильмы, где грузинские какие-то будут принимать участие режиссеры, заботиться о будущем фильме, будут какие-то иностранные компании. У нас был золотой век, может, грузинский советского кино – это тоталитарное государство, конец тоталитарного государства и начало его. Кстати, в 20-х годах грузинское кино было более высоким, чем кино 60-70-х годов. Допустим, в фильме «Кабиридзе» там «Моя бабушка», в фильме «Лисо», там «Шенгела» и «Колотоза», «Соль», знаете, вот для меня лично это фильмы мирового значения, мирового уровня. Потом Колотозов повторил как бы «Соль, Сванетти, влетят журавли». И это не новый фильм, где Колотозов был. Это как бы воспоминание о своем начале. То, что даже странно, что в Грузии, такая страна, которая была частью российской губернии, там возник в 10-м году полнометражный документальный фильм «Путешествие Акакия Церетели врача». Это о чем-то говорит. И какая-то есть вот к этим формам, которые существуют в кинематографе, в средствах выражения, природный такой дар. Дай Бог, чтобы я, конечно, был неправ, но, к сожалению, нет возможности для возрождения грузинского кино. Будет один фильм, два фильма, талантливые, менее талантливые, более талантливые, но грузинского кино, такого понятия уже, такого обобщенного понятия, конечно, уже не может быть по той причине, что только большие такие страны, как вот Америка, Россия, Китай, может быть, это целая индустрия, знаете, это деньги, огромные деньги, никто без возвращения денег кино снимать не будет, но единственное, что, конечно, возможность. Вот грузины по своей сути, они такие экспериментаторы, они любят такие эксперименты. И, конечно, нужны небольшие деньги, чтобы делать экспериментальное кино. Без экспериментального кино не может быть никакого кино. Эксперимент – это основа любого творчества, любого искусства. Это небольшие деньги. И государство может позволить себе выделять какую-то часть бюджета своего, чтобы люди без всяких гонораров, просто вот, чтобы люди делали, могли жить и делать экспериментальные фильмы. Это единственный, вот я считаю, выход. Еще есть выход в документальном кино. Вот я считаю, что единственное спасение для грузинского кино – это выход в документальную сферу. Документальное кино в Советском Союзе практически не существовало. Это были какие-то журналы, пропагандировали колхозы, совхозы, каких-то стахановцев. Но для архива, такой архивный материал – то реальность, в которой мы жили. Но как такого вида искусства, как документального, такого не было. Вот были несколько фильмов. Я очень люблю такой Вахтанг Микеладзе в Грузии был. Он сейчас живет в Москве. Он сделал несколько фильмов, очень хороших. Документальник – это непосредственно тот материал, на котором строится, ну, все творчество игрового кино. И вот я призываю молодых, я же что-то преподаю и советую, убеждаю, чтобы они больше занимались документальным кино, которое абсолютно реально, чем игровым, которое практически нереально. То есть, если хочешь снимать кино, снимай пока хотя бы документально. Можешь добиться замечательных творческих результатов.
Вот, Саш, скажите, пожалуйста, во времена тоталитарного режима было очень трудно творить, прибегали к киносказаниям, условностям и так далее, и так далее. Сейчас вроде бы все свободно, все хорошо, замечательно, а кино нет, и не только кинематографа нет. Нет вообще настоящего искусства. Кроме того, что, скажем, плохо с деньгами. Ну, что еще? Вот государство что-нибудь предпринимает для того, чтобы держать хотя бы какую-то планку? Ну, что-то делать для того, чтобы мы не провалились в тартарары, понимаете, с точки зрения культуры, морали, этики и так далее.
Конечно, любая страна, допустим, вот взять в период детства, в период войны. Война с Германией. Было очень много причин ненавидеть немцев. Но благодаря, вот я абсолютно в этом убежден, благодаря, что за Германией стояла огромная культура, немецкая культура, то относились как-то терпимо. Знаете, знали, что это страна там Баха, Бетховена, Моцарта, Гёте, сотни имен. Страна – это культура. Это сперва культура, а потом все остальное. Все исчезает, кроме культуры. Все у нас уважение к странам, к народам через только ее культуру. В Грузии, к сожалению, ничего не делается, чтобы ей ни в чем не мешать. К сожалению, мы создаем такое государство, где деятели культуры мечтают уехать из своей страны. Сколько кинематографистов уехало из Грузии? Вот я считаю, что если, допустим, художник может творить за пределами своей страны, то кинематограф, он связан непосредственно с той реальностью, в которой ты живешь. И надо очень близко и глубоко знать вот среду, в которой ты живешь, о которой ты снимаешь. И это единственное место для грузинского кинематографа, где можно снимать грузинские фильмы. Это только Грузия. Не может, допустим, Утарио Селиани снимать фильмы во Франции, Это не французские фильмы и не грузинские уже фильмы, они просто хорошие фильмы. И, может быть, не такие хорошие, какие были, когда он снимал здесь. То есть отрыв от своей почвы в кинематографе ведет ужасным результатом. Недопустимо. Мне были предложения уехать в какие-то две страны, чтобы я там снимал. Но я понимал, что, приехав туда и отрываясь от какой-то почвы, на котором строится кино, на котором строишься ты, и результат для меня был бы, ну, не таким, каким должен был быть. И вот это надо знать, конечно, властям, и сделать такую страну, из которой люди не мечтают уехать или там бежать в любое время, куда угодно, а наоборот, чтобы возвращались сюда люди и творили, создавали новую грузинскую культуру, новое грузинское государство. То есть культура – это основа национальной жизни не только в Грузии, да везде. К сожалению, это в Европе какой-то упадок культуры. Там закат Европы, как писали там в 20-х годах, к сожалению, продолжается. Это не процесс там 10-20 лет. Это долгий процесс. К сожалению, это есть везде. Но из этого надо как-то выходить. И такой маленькой стране, как Грузия, это сделать значительно легче. Одна из целей государства для того, чтобы создать все условия, чтобы грузинские художники, грузинские творцы не покидали свою страну и создать им условия элементарные, чтобы они могли создавать те произведения, те духовные ценности, которые необходимы для жизни любого народа.
Последний фильм вы сделали о своем друге. Фильм для, как вы сами говорите, домашнего пользования. Я понимаю, это не на широкого зрителя и так далее. В любом, даже для домашнего пользования в фильме что-то есть. Вот что вы хотели этим фильмом сказать?
Вы знаете, вот есть люди в жизни любого человека, которых как бы хочется, чтобы они были все с тобой. У меня есть несколько таких близких друзей, о котором я хотел снять фильм. И вот об одном из них я смог снять. Он жил в Москве, его в этом году не стало. Он замечательный знаток искусства был. Он общался и встречался со многими знаменитостями, которые знают многие люди только по каким-то книгам, воспоминаниям. Он был живой как бы медиатор между ушедшим миром и миром, который в котором мы живем. У него был замечательный язык, русский язык, который тоже часть истории, часть этого времени. И вот я о нем снял фильм. Я его часто смотрю один, и такое впечатление, что я возвращаюсь в то время, когда мы с ним общались, и я от голоса, от видения его на экране получаю радость. Этот фильм для домашних, близких людей. Вот сейчас приезжал сын, и он профинансировал все материалы, которые были связаны с этим Игорем Сановичем, его имя и фамилия. И, конечно, было бы хорошо, чтобы таких людей знал более широкий зритель, потому что это совершенно другой человек по манерам, по разговорам, по взгляду, по отношению ко всему. Это другие люди, которые уходят, и о них какой-то памяти нет, кроме близких людей. Я, конечно, хотел бы, чтобы об этом человеке знали многие люди. Так что вот это такой фильм. Игорь Санович, он никогда не читал, назывался этим словом коллекционер, он просто собирал вещи, у него было какое-то необыкновенное чувство, какой-то прибор, который определял художественную ценность вещи, не коммерческую, а художественную ценность. И он мог видеть в том, что никто никогда не увидел, мог увидеть, что это шедевр, такой художественный шедевр. И он собрал такую замечательную коллекцию. Об этом человеке и рассказах о своих коллекциях, вот, которые выразились в форме фильма. Хотя это не фильм. Я всегда предупреждаю, что это не фильм. Это что-то другое. Это как бы для личного пользования. Ну, может, это новый жанр. Там нет сюжета, и не мог быть сюжет там. Просто там вот встречи, беседы вот с моим другом, которые мне лично доставляют огромную радость. Больше, чем от просмотра каких-то моих игровых фильмов, которые я вообще не смотрю.
При всем этом вам хочется снимать кино?
Ну, конечно, при Советском Союзе, который я не так ругаю, как официально ругаю, потому что, знаете, везде можно как-то жить, и люди жили, и были талантливы, и работали, и были счастливы. Да, были ужасные времена, но ничем не хуже, чем сейчас, в котором мы сейчас живем. Я радовался, что кончается. Конечно, это чувствовалось. Вот в последнем фильме это просто я уже видел, что все этому государству конец, и что-то приходит новое. Но что нового, нам было неизвестно. Я думаю, что то, что я не смог снять в эти годы те фильмы, которые я должен был снять, я наконец-то сниму вот в новом как бы времени. И, к сожалению, мои мои мечты оказались просто такой мечтой. Мечтой, которая, ну, невозможно было ни в какой степени. Я, конечно, не снял ни одного. У меня было готовы 3 сценария, которые я думал, что мне позволят снимать уже там без цензуры. Ведь они все малобюджетные, конечно, были фильмы. Я не снимал многобюджетный фильм. Но это, конечно, не получилось, ну, никак. Это, конечно, была для меня такой большой такой трагедия. Потом как-то любой трагедии привыкаешь, вспоминаешь не так уже мрачно те времена, о которых принято вспоминать таким ужасом. И то, что я снял, трудно определить их ценность, этих фильмов. Но я благодарен судьбе, что я смог эти фильмы снять. И, конечно, если бы не один человек, который повлиял на судьбу мою, на мою жизнь, может, эти фильмы я никогда и не снял бы. После окончания ВГИКа я учился в мастерской Герасимова. Он мне предложил остаться в Москве, чтобы там работать на его студии Горького. Но я был в очень хороших отношениях с замечательным человеком и великим режиссером Колотозом Михаилом Константиновичем. И я спросил у него: «Михаил Константинович, мне предлагает Герасимов остаться в Москве. Как вы считаете, мне остаться или не остаться?» Я знал его огромный опыт, огромные знания в той жизни кинематографической, которая была в Москве там. И он мне просто категорически сказал: «Не оставайся здесь, возвращайся, уезжай в Грузию». Я без колебаний его послушал и уехал в Грузию. И я его благодарю за это. До конца жизни его буду благодарить. Потому что если бы я остался в Москве с моими понятиями о кино, с моими взглядами на жизнь, я никогда бы ничего не снял бы. А то, что мне предлагали бы снимать, я, конечно, снимать не стал бы.
С Александром Рехвиашвили говорил Юрий Вачнадзе. Помимо фильма об Игоре Сановиче, Александр Рехвиашвили снял за 20 лет еще 4 документальных ленты. Я видел только одну, последнюю, о двух горных деревушках, где время давно остановилось. Остальные недоступны даже на торрентах, а кинотеатр «Спартак», где я 30 лет назад смотрел грузинские хроники 19 века, превратился сначала в храм, потом в ночной клуб, а потом и вовсе сгорел. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек.
Микрофон у свободы Андрей Шар, и рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься у власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.